Проповедь Уильяма Мэриона Бранхама «Что же привлекает на горе?» Эту проповедь он произнес в воскресенье вечером 25 июля 1965 года в городе Джефферсонвилл, штат Индиана, США. Перевод с английского «Город Рига». Верь, только верь. Верь, только верь. Богу возможно все. Верь, только верь. Склоним сейчас свои головы. Отец Бог, такова сегодня наша искренняя молитва. Видя все то, что Ты делаешь для людей в этот день, мы просим Тебя, Господь, пусть мы только верим. Просто верим, что это истина, написанное слово, проявляемое для нас. Даруй все это, Отец. И в этот вечер мы хотим поблагодарить Тебя за тот свет, который Ты пролил для нас из Написания сегодня утром. И в этот вечер мы молим, Господь, в молитвенном ряду, чтобы Ты утвердил, что Слово Твое — это истина. Мы молим за все церкви и за все общины, собравшиеся повсюду, вокруг этих передатчиков, по стране, аж до западного побережья, аж до гор Аризоны, до равнин Техаса, до восточного побережья, по всей стране, Господь, где они собрались. У нас разница во времени, на много часов, но Господь, сегодня вечером мы все вместе, как единое целое, верующие, ожидающие прихода Мессии. Мы молим, Отец Небесный, чтобы Ты вскоре послал Его своей церкви. Ибо мы просим об этом во имя Его. Аминь. Можете сесть. Христианский привет всем, кто находится здесь сегодня вечером. Прошу прощения, что у нас здесь так все забито, что не продохнуть. Даже кондиционеры воздуха, хоть и воздух кондиционируется, недолго помогает, не сильно помогает. Так много людей. Если бы церковь просто была полной, вы бы замерзли с этими кондиционерами. А сейчас у каждого кондиционера от переводчика есть вентилятор. Вентилирует, и кондиционер дует изо всех сил. Мы передаем приветы от восточного побережья до западного побережья. Всем нашим друзьям во Христе, кто нас слушает. Передаем привет в Сан-Хосе, брату Бордерсу и группе там. Передаем привет в горы. В Прескотт, штат Аризона, брату Лео Мерсеру и его группе там, ожидающие пришествия Господа. Передаем привет тем, кто в Тусоне, кто сегодня собрался, ожидает пришествия Господа. В Хьюстон, штат Техас, тем, кто ожидает пришествия Господа. В Чикаго, тем, кто ожидает пришествия Господа. На восточное побережье, в Нью-Йорк и Коннектикут, и тем замечательным группам там, которые ожидают пришествия Господа. У нас здесь нет места, чтобы разместить их, так что мы просто шлем им слово через посредством телефона. Передаем сегодня привет брату Джуниору Джексону и его группе в Кларксвилле, брату Рудлу на 62-й и его группе, ожидающей пришествия Господа. И мы собрались здесь сегодня вечером в домашней церкви, в Скинии, ожидая пришествия Господа. Теперь, многие из вас, может быть, не были на служениях сегодня утром. Но я надеюсь, что каждый, кто не был, возьмет ту пленку. Потому что я верю, что это было самое прямое послание, помазанное в конце времени от переводчика, к церкви после послания «Господа, который час». «Господа» не является ли это знамение последнего времени от переводчика. Я чувствовал помазание Духа, чувствовал руководство сказать то, что я сказал. Оно было длинным, но я все же чувствовал на это руководство. И я считаю, что Господь Словом Своим показал, в какой час мы живем. И нам нужно понимать все эти происходящие таинственные вещи. Знаете, Библия говорит, мудрые поймут. Но нации и народы будут становиться все слабее и мудрее. Только подумайте, средний американец достигает средних лет в возрасте только 20 лет. Слабее, но мудрее. В те дни не было реактивных самолетов и атомных боеголовок, но тогда жили намного дольше. Мы становимся слабее и умнее, и наша собственная мудрость нас и уничтожит. Сами себя уничтожим. Бог не будет нас уничтожать, нас уничтожит наша мудрость. Так всегда было, и снова так будет. Теперь, если Господня воля, следующее воскресенье утром, еще не знаю, о чем я буду говорить, но я надеюсь на Господа, если Он позволит нам дожить, и ничего не произойдет, и если это будет воля Его, мы намереваемся говорить еще одно послание в следующее воскресенье утром, в следующее воскресенье вечером проведем молитву за больных. Затем будет пора возвращаться домой, в Аризону, отвезти туда семью, чтобы дети могли записаться в школу. Тогда вам будет, мы вам сообщим, насколько сможем, о собраниях, когда придет время, или когда мы, о местах, где мы намереваемся проводить. Так что благословит вас Бог. Теперь, сегодня вечером, принимая во внимание, я вообще-то на 15 минут опаздываю, здесь в Джефферсонвилле или без 15:08, на восточном побережье где-то без 15:09, а на западном побережье около 5. Так что у нас здесь уже почти солнце зашло. Я хочу говорить вам на протяжении некоротенького служения, пытаясь найти помазание Духа, а затем призвать молитвенный ряд. Я хочу, чтобы собравшиеся здесь, а также и собравшиеся в других местах, нашли мужа, какого-нибудь брата, который помазан Духом, и когда мы начнем молиться за больных, возлагайте руки на тех, кто собрался у вас. Помните, Бог вездесущий. Он повсюду. Так что в Техасе, в Калифорнии, в Аризоне, где бы вы ни были, возлагайте руки на тех, кто больной, когда мы начнем молиться за больных. Я уверен, что Бог услышит и ответит на молитву. Необычно, в прошлое воскресенье вечером, и помазание шло, и Святой Дух. Это было особенно. Я много месяцев не проводил ряда развлечения с тех пор, как я тогда был здесь. Я потом поднялся там с обетованием. Неизвестно, сделает он это или нет. Нельзя сказать, что он это сделает. Нужно просто подниматься и ждать. Он суверен, он делает то, что хочет. Но стоишь и ждешь, смотришь, что он сделает. Потом чувствуешь, как это на тебя вот так сходит. И в конце собрания, не зная, кто это был, но где-то в ряду был один человек, высокий, с лысиной, и он был очень больным. И потом, в самом конце, здесь на платформе, явился один человек. Голова у него была опущена. Похоже, что он страдал, держался за живот. И я подумал, что это должно быть первый или второй мужчина, или когда я там за него помолился, потому что он был лысым, и голова у него была опущена. Большой мужчина, сгорбившись. Но я оглянулся по сторонам и нашел одного джентльмена, сидящего вон там. Но он радовался. Я подумал, где же это? Я не мог решить, откуда это было. Я чувствовал это и видел перед собой этого мужчину. Я почувствовал, как потянуло вот туда, и это исходило сзади. Я взглянул на брата Невилла и на тех двоих, сидящих здесь, это были не они. Я сказал, там, внутри баптистерия, один мужчина. И знаете, кто это был? Брат Шеффорд. Я его не мог узнать, потому что он сидел там с опущенной головой, молился. Он думал, что умрет. Думал так последние несколько недель. Его жена сказала ему пойти купить новую пару обуви, а он сказал, они мне не понадобятся, мне здесь недолго осталось. И он однажды встретил меня там, в саду, у брата Вуда, восклицая его, восхваляя Бога, сказал, я ем бекон, яйца, помидоры, все, что захочу. Смиренно уступил место, ушел туда, чтобы не мешать, и молился. Видите, не нужна молитвенная карточка, нужна только вера. Понимаете? Так вот, я не знал, исцелился он или нет, я просто сказал, молится один мужчина, у него что-то не в порядке. По-моему, это было сказано, что это болезнь желудка и молится там сзади. Господь Иисус сделает тебя здоровым. Так вот, это все, что я мог сказать. Туда притянуло из-за того, что он молился. Я видел это, но я не знаю, что происходит. Понимаете? Но когда слышишь, как это снова возвращается, все знают, когда он говорит, так говорит Господь, понимаете? Тогда это уже больше не я говорю, это он. Но я всегда говорю, Иисус Христос сделал тебя здоровым. И это полностью истина. Он изранен был за беззаконие наше. Ранами его мы исцелились. Понимаете, да? Но когда приходит так, говорит Господь, и говорит там, говорит вам, что будет делать, и что произойдет, будьте внимательны, так все и будет. Но когда я говорю, Иисус Христос исцеляет тебя и делает тебя здоровым, верьте этому, потому что Он уже это сказал. Я просто повторяю то, что Он сказал. И в видении просто повторяется то, что Он показал. Вы понимаете? Теперь давайте поторопимся и тут же углубимся в слово, потому что я знаю, что многим из вас здесь сегодня вечером еще ехать много-много километров. Я молю, чтобы Бог благословил вас, помог вам и защитил на пути. Теперь сегодня вечером я желал бы обратиться в Святого Матфея, 21 главу, с 1 по 11 стих. Святого Матфея. И теперь, если у вас нет Библии, если вы хотите пометить эти места Писания, помечайте. А теперь обращаюсь к тем, кто не слышал послание сегодня утром. И у кого есть магнитофон, мы не имеем прибыли, продавая пленки. Мы не имеем прибыли от продажи чего-нибудь. Иногда на больших собраниях объявляют, что там есть книги, но от них ничего не идет. Брат Вейл пишет их пленки. Тот, кто занимается пленками, может вам сказать, мы на пленках не зарабатываем никаких денег. Мне важны не пленки, важно послание. Если кому-нибудь придет в голову, что на этом можно сделать деньги, он больше не будет делать пленки, это точно. Я спрашивал об этом. Наши пленки, по-моему, продаются примерно меньше $5, где-то так, от 3 до 5 или примерно так. Что? От 3 до 4 это за большие длинные пленки. И я спросил у одного служителя о его пленках, и они были по $9. Какие-нибудь 20 или 30 минутные за послание. Так что понятно, что наш брат Сотман там не разбогатеет. Ни один из них на этих пленках, которые они выпускают. Понимаете, они берут ровно столько, чтобы дело не останавливалось. Нельзя просить, чтобы они делали их бесплатно, потому что нужно покупать пленки и все остальное. А аппаратура очень дорогая, ведь чтобы установить все приборы для записи этих пленок, это стоит где-то $10,000. Теперь, насколько я понимаю, скоро я уже объявил, но пленку снова слушают. Периодически мы попечители, я к этому не имею никакого отношения, я даже не на одном собрании. Я не говорю ни за, ни против, они сами ставят цену, попечители решают, кто следующим будет делать пленки и шлют ему письмо. Это все, что я об этом знаю. Они об этом пекутся, потому что я не могу даже детей посвящать, не говоря уже о пленках. Или что-нибудь еще, или крестить. Так что я полностью сконцентрирован на этом послании. И это и есть тот третий рывок. И я должен быть верным и почтенным перед этим. Матфея 21, 1, 11. Я говорил это, чтобы мы могли найти или обратиться к Писанию. И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, горе Елеонской. Иисус послал двух учеников, сказав им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу, привязанную, и молодого осла с нею. Отвязавши, приведите ко мне. Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит, «Скажите дочери Сионовой, се, царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне под Иеремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народов постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветвы с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал, «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господня! Осанна вышних!» И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорили, «Кто сей?» Народ же говорил, «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Теперь, если бы я выбирал отсюда тему, примерно на 30 минут перед началом молитвенного ряда, я бы хотел выбрать за тему следующее. Что же привлекает на горе? Так вот, это был очень утомительный, нервный день. И это был необычный день. Мы здесь видим, Иисус приходит в Иерусалим, чтобы посетить праздник Пасхи. А на Пасху убивался пасхальный агнец, и кровь наносили на престол милости для искупления за людей. Он шел из Вифагии и зашел на вершину горы Елеонской, с которой открывается вид еще на один небольшой холм, где был построен Иерусалим. И когда он смотрел, он знал, что идет туда в последний раз. Наступало время, когда его предадут в руки грешников, и они его убьют. Он умрет самой ужасной смертью, переносимой человеком, и будет погребен. Его предаст свой же, один из тех, кто стоял там рядом с ним. И он, будучи Богом, знал, что было в их сердцах, и от начала знал, кто его предаст. И знал, что тот человек, который сидел с ним и подсчитывал его деньги и тому подобное, знал, что этот человек предаст его. И знал, что там его ожидал жестокий римский крест. Он знал, что вода в его теле и кровь в его теле разделится, и что кровь будет капать у него со лба, большие капли, как пот. Он знал, что все это лежало перед ним. И он стоит на горе, направив взор на Иерусалим. Люди того дня, как называли в тот день, высший религиозный класс людей, ненавидели его. Церкви того дня ненавидели его и осуждали его, и обличали всех, кто его слушал. Если кто сходил и посетил его компании, и их тут же исключали из церковного общества. Неудивительно, что Писание говорит, он пришел к своим, и свои не приняли его. Те, кому следовало его любить, те, кому следовало стоять за него, были его злейшими врагами. И его небольшая группка состояла из кучки бедняков, рыбаков, сборщиков налогов, необразованных. Библия говорит, что некоторые из них даже были безграмотные и необученные. Некоторые даже не могли подписаться своим именем. Он никогда не ходил в церкви, чтобы выбрать себе людей. И он никогда не соглашался ни с одним церковным лидером. И кроме того, он поступал по манере пророка. Он осуждал все, что они делали. Как осуждали все те, кто были до него, потому что они были частью слова, а он был словом в его полноте. Но среди всего этого, на протяжении каждого периода и каждого пророка, так было и так будет, что находилось определенное количество людей, которые предопределены услышать это послание, и они за ним последуют. Они не обращают внимания на толпы. Они не обращают внимания на критику неверующего. Они не вступают с ним ни в спор. Им важно одно — верить и принять все это до последней частички. Впитать это, как Мария, сидящая у ног Иисуса. А Марфа готовила обед. Иисус сказал ей: «Марфа, ты так печешься об этом жизненном». Но Мария избрала лучшую долю. Видите? О вечной жизни. Теперь мы находим, что многие люди, которые понимали, тогда у них не было литературы, как у нас сегодня, у них не было телевидения или телефонов, или чего-нибудь такого, но кругом разносилась молва, что он придет на Пасху. Многие люди, духовно мыслящие, знали, что он был тем пасхальным агнцем, потому что он уже рассказывал им обо всем, что произойдет. И потом, конечно, зная, что он придет, а его так любили, что они его ожидали. Наверное, та толпа там кишела, металась от одних ворот к другим, везде смотрели, ведь они знали, что он вот-вот явится. Они наблюдали. Другие недоумевали, что же случилось с этими людьми, бегающими от ворот к воротам. Что же так привлекает? И они смотрели сюда, смотрели туда, чтобы узнать. Казалось, что они чего-то ожидали. В ожидании, что нечто произойдет. О, мне так хотелось бы сменить на несколько минут тему и сказать это. Вот в чем сегодня дело. Люди, которые ожидают его прихода, находятся в сильном ожидании, в предвкушении. Мы чувствуем это давление, и они ищут, наблюдая за каждым движением и каждым знамением, сравнивая это с писаниями. И когда они увидели все, что о нем было предсказано, до самого конца они знали, что конец близко. Они хотели там быть. Так что они наблюдали. Часть толпы была за него. Меньшинство. Некоторые были против него. Большинство. Против него было 90%. И примерно так же сегодня. И в религиозных собраниях, когда дело действительно подходит к Слову и Христу, может быть, только 1% поверит этому. Другая часть не обратит на это никакого внимания. Неважно, что совершается. Пошутят как-нибудь или бросят какое-нибудь критическое замечание об этом. Примерно точно так же. Со временем не очень-то все меняется. История снова и снова повторяется. Итак, мы видим, что это вызвало нервное напряжение. Конечно, вызвало. Так и должно быть. Они ожидали, они задавались вопросом, что же он сделает, когда придет туда. Они хотели находиться там, чтобы воспринять все, что он сделает. Они хотели этого. Они хотели увидеть это. Они верили ему. Другие слышали, что он придет, и пошли над ним посмеяться. Так что после всего этого нервного ожидания, в очень необычный день, в очень необычное время, церкви спали, нервы у людей были на пределе. Там было так много людей. И потом это произошло. На горе Елеонской появился белый ослик. Спускался с холма. И группа людей фанатично кричала. Срывались с деревьев пальмовые листья. Бросали на дорогу свою одежду. Кричали: «Осанна сыну Давидову, грядущему во имя Господне!» На этом ослике верхом ехал никто иной, как сам помазанный Богом Мессия того часа. Что же тогда делал Бог? Что же там на холме так привлекало? Это Бог вершил историю, и Бог исполнял пророчество. А это всегда привлекает внимание. От этого просыпаются все критики, стервятники в послании сегодня утром, и орлы тоже. Понимаете? Они вместе приходят, чтобы узнать, что же происходит. Некоторые приходят из любознательности, некоторые приходят найти недочет, другие приходят покритиковать. Всякие собираются, как говорили сегодня утром. Верующие, притворные верующие и неверующие. Что же на горе? Пророчество исполняется. Теперь посмотрим, что происходит. Теперь в книге Захарии, в 9 главе и в 9 стихе, Захария, один из пророков, проговорил в духе, сказал следующее: «Ликуй от радости, дщерь Сиона! Торжествуй, дщерь Иерусалима! Все царь твой грядет к тебе! Праведный, спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне под еремной!» Так что же случилось с этими книжниками? Что же случилось с этими священниками? Что же случилось с этими религиозными людьми? Это было написано утвержденным пророком за 487 лет до исполнения этого. И уже было включено в Писание и называлось Библией, свитками Ветхого Завета. Почему же они не видели, что исполнялось это пророчество? По той же причине они не видят это его и сегодня. Они взяли Слово Божье и сделали его недейственным для людей, обучая вместо традиций, вместо учения традициям человеческим. Если бы только книжники, проповедники, служители, духовные, так называемые мужи, помазанные, читали Библию, Они бы не задавались вопросом, что это происходит. Они бы знали, что это такое. Бог исполняет Слово Свое. Вершилась история. Исполнялось пророчество. Наступало спасение для мира. Великий день, которого так ожидали все пророки. Все, кто был в могиле, ожидали этого дня. О. Подумать только! Все, кто умер, все праведные, кровь мучеников и пророки, ведь он только что воззвал Иерусалиму, Иерусалим. Ты побивал камнями всех пророков, которых я тебе посылал, и убивал праведных. Как часто хотел я собрать тебя, как птица собирает потомство свое, но ты не пожелал, но теперь... Пробил твой час. Все, кто был в могиле, Авраам, Исаак, Яков, все пророки ожидали этого часа, а церковь была слепа к этому. Из-за кого это? Столько шуму. Что это за человек? Однажды сказали, не сын ли это плотник отсюда? Мы знаем его. Откуда же у него такая мудрость? Мы же не видели, чтобы он имел связь с какой-нибудь из наших школ. Нам неизвестно, что он обучался по каким-то книгам. Кто же это? Он был ответом на пророчество пророка. Вот он идет. Едет на молодом осле. Как это привлекает? Бог исполнял свое обетованное слово. Этого часа ожидали 4000 лет. Бытие. В 3 главе и 15 стихе Бог предсказал, «Семя жены будет жалить змея в голову, а голова ее ранит его в пету». Это пророчество на протяжении всех Библии, которое предсказывало о приходе этого человека. И вот, недавно среди них стоял этот пророк, который был утвержденным пророком Захария, и он сказал, что... «Дочери Иерусалимские и дочери Сиона, ликуйте от радости, торжествуйте, ибо царь ваш идет к вам, кроткий и смиренный, сидящий на молодом осле». И вот эти люди, которые день за днем читали Писание, видели, как он въезжает, и воззвали, «Кто же это?» Видите, Бог исполняет Слово Свое для тех людей, которым следовало знать, что это такое, но они этого не знали. Когда Бог исполняет Свое Слово, это всегда привлекает внимание. Всегда привлекает внимание. Потому что это необычно. Так необычно, когда Он исполняет Слово Свое, направленное современным общественным течением, потому что они идут в таком направлении, что не верят этому. У них все по-своему. Теперь мы видим, и давайте вернемся в Писание и возьмем некоторые другие необычные события. Еще на пару минут. Когда Бог исполнял свое пророчество, когда Бог что-нибудь говорит, Он это сделает. Все небеса и земля минуют, но это слово никогда не пройдет. Так что, обычно он создает картину, необычную картину. Обратите внимание, как нелепо, что Слово Божье перед людьми, которым полагается этому верить, а это все же настолько необычно, что они взывают, что же это такое? Откуда у вас это? Кто это? Что это такое? Когда им нужно было восклицать «Осанна!» царю, грядущему во имя Господня. Но это делала только небольшая группа. Только небольшая группа. 4000 лет было пророчество о величайшем событии, которое произойдет с нацией. Ведь на этом почивали надежды всех умерших. В этом лежали все будущее. А религиозные люди, заявлявшие, что верят этому, вопрошали, кто это? И что так привлекает? Что-то необычное. Примерно точно так же. Просто не меняется. И сейчас необычно. Давайте посмотрим на некоторые необычные вещи, как я только что сказал. Что привлекало перед тем, как на мир обрушился суд и уничтожил его водой? Пожилой человек. Примерно 120 лет строил корабль, когда не было воды, чтобы опустить его в нее. Годами там был, стоял в дверях, обустраивал обстановку внутри, просмаливал изнутри и снаружи, говорил, мир будет поглощен водой. Великий научный век. Кто это там все стучит на холме? Это один старик по имени Ной. Это он там, старый фанатик. Старик на солнце перегрелся. У него солнечный удар. Он с ума сошел. И он строит, как он называет, ковчег. И говорит, что оттуда пойдет вода, когда там нет воды. И на нем поплывут люди, а все те, кто не слушает его послания, и все те, кто не войдут его в ковчег, утонут. Ты когда-нибудь такое слышал? Это привлекало. Так необычно. Представляю, как людям хотелось как следует посмеяться. Они шли туда и становились перед дверью и смеялись. Ты же 100 лет назад говорил, что дождь пойдет. Дедушка мне говорил, что он слышал, как ты здесь говорил, что пойдет дождь. А ты все колотишь здесь эти старые бревна. Что ж ты не придешь в себя? Но Бог готовился подтвердить обетование, исполнить пророчество, которое сказал его пророк. Очень необычно. Бог исполняет свое обетование Ною, когда другие смеялись. Бог тоже готовился совершить историю, чтобы показать другим, аж до сего дня, что Он соблюдает Слово Свое. Неважно, как это кажется нереально и неразумно, Он по-прежнему соблюдает Слово Свое. Он показывал пример на этом пожилом человеке, сбивающем этот ковчег для людей здесь, в Америке и по всему миру. Неважно, что говорит наука, что они говорят, то да сё, он по-прежнему соблюдает Слово Свое. Он вершил историю. Что же привлекало однажды? В пустыне произошло необычное событие. И там был куст в огне. Сбежавший пророк стоял там, в пустыне. Он не слышал голоса. Он не слышал ни звука. Но он взглянул и увидел на вершине горы нечто необычное. Бог пытался привлечь его внимание. То же самое и сегодня. Бог собирался исполнить Слово Свое, реченное пророком Своим, Авраамом. «Семя твое будет 400 лет проживать в чужой земле, я выведу их сильной рукой». И он подготавливал для этого дела мужа, как он подготавливал ковчег ради безопасности всех тех, кто этому поверит. Бог зажег этот куст, и этот пастух, Моисей, сказал, повернусь-ка я и посмотрю, что же это за странная вещь. И когда он привлек Моисея к кусту, он ему проговорил. Что же позже привлекало внимание в зале Пилата, когда этот пастух бросил свой посох, и он превратился в змею. Бог исполнял свое обетование Моисею. Что же привлекало у Мертвого моря, когда кони фараона были в таком изумлении, когда увидели, как с небес сошел ветер и разделил Красное море справа налево. И бедная кучка рабов, исполняя Божьи обязанности, перешла его по сухой земле. Что это было? Бог соблюдал свое слово. Мертвость раздвинулась. Живые люди перешли на другой берег. А духовно мертвые люди пытались этому подражать и утонули. Бог исполняет пророчество и вершит историю. Вот что привлекало у Мертвого моря. Что же привлекало там на второй день после этого? У горы Синай. Когда всем людям было повелено не входить к женам своим. Когда им сказали омыть одежды свои и осветиться. И собраться вокруг горы. Где, по словам одного мужа по имени Моисей, он встретил Бога в столпе огненном. И Бог сказал Моисею, «Я сойду среди людей, я подтвержу то, что я тебе сказал. И кто я есть? Я покажу им, что я и есть тот Бог». Вот что привлекало. Бог исполнял Слово Свое. Что же в один из дней истории привлекало, когда народ забыл Бога? Когда люди стали формальными и безразличными? Когда священники увлекались современными течениями, пророки пророчествовали согласно воле священников. И в тот день, как обычно, у них был один человек, которого они считали фанатиком. Он говорил о накрашенных женщинах и все такое, и он был довольно странным товарищем. Этот старичок пришел и сказал царю, «Даже капли не призову, не упадет, пока не воззову о ней». И мы потом находим, что он скрылся и убежал от него. И он скрылся где-то в пустыне. Команда подумала, что он, наверное, умер с голоду или погиб. Но он довольно неплохо питался. И пил тоже. И вот он там опустился и сказал, «Видите, что у меня так говорит Господь. Теперь, если вы еще не убедились, давайте поднимемся на вершину горы и проверим, кто есть Бог». Потому что у него было еще одно видение от Господа. Он сказал, «Выберите себе алтарь и устройте его. И выберите вола и убейте его. Я же устрою алтарь Господа, и я тоже положу своего вола. Мы оба принесем жертву, и пусть тот Бог, который есть Бог, ответит». Он бы ни за что не сделал этого, если бы Господь ему этого не сказал. Позже он так сказал, «Я сделал это все по повелению твоему, Господь». Но что же привлекало? На холме стояло 400 священников. И царь там, в своей колеснице, со всем своим оружием и кругом охранники, этот пожилой, щупленький, обросший старичок, лысый, и волосы висят на лице, обернут в шкуру овцы и по всему телу волосы, стоит там с посохом в руке и с кувшином масла в другой руке, который недавно сказал 3,5 года назад, что ни капли не упадет, пока не воззову о ней, об этом. Вставая на место Бога, с этими сияниями света и тенями, и все, о чем говорят. Вон там на холме стоит этот фанатик, собрал там всех этих людей. Что же привлекало? Бог собирался утвердить, что это его пророк прав. Это Бог исполнял пророчество. Бог также вершил историю. Исполнял слово. Несколько сотен лет после этого один муж был помазан тем же самым духом. И он вышел из пустыни. Никаких связей ни с одной организацией, хоть его и папа был из организации, по чину священника. Но он вышел из пустыни, одетый в обернутую вокруг себя шкуру овцы, по всему лицу волосы. Только они не были седыми, они были черными. Чем же привлек этот человек весь Иерусалим и Иудею? Некоторые пришли и говорили, там один дикий есть. Он хочет утопить людей в воде. Кто о том когда-нибудь слышал? Другие любопытствовали и говорили, это должно быть Мессия. Один из них сказал, может быть, это один из пророков. Они не знали, что, о чем думать. Но что же это было? Это Бог исполнял Исаия 40. Где он сказал, вот, что он сделает в последние дни. Как он пошлет своего слугу и что тут сделает. Потом мы находим, несколько недель спустя после этого, этот человек был настолько уверен в своем послании, что он сказал, «Среди вас стоит тот, чьей обуви я не достоин нести. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем, тогда как я крестил водой». Однажды обычный молодой человек, около 30 лет, подошел и крестился. И когда этот человек подошел, пророк так всех привлек. Пророк в тот день вел себя необычно. собравшиеся не могли не следить за действиями того пророка, когда он спорил со священниками на другом берегу. Они сказали: «Бог построил этот алтарь! Бог сказал нам это сделать! Моисей — это пророк! Мы верим Моисею! Жертва никогда не прекратится!» Я слышу, как Иоанн отвечал, говорил: «Разве не читали вы в Писании, что сказал Даниил пророк? Ежедневные жертвы прекратятся!» И настал этот час. Разве не читали вы, что сказал Исаия в 40 главе? Голос вопиющего в пустыне: «Приготовьте путь Господу!» Эти два пророчества для меня. Еще одно. Разве вы не распознали нашего пророка 400 лет назад, Малахию, когда он говорил в 3 главе: «Вот посылаю пред лицо мое посланника приготовить путь». Разве вы не знаете, что этим исполняется пророчество? Исполнялось пророчество. И примерно в то время пророк повернулся и сказал: «Вот, идет Агнец Божий, который забирает грех мира». Так что же привлекло? То, что это перешло от пророка к его пророчеству. Теперь обратите внимание, что происходит. Вот идет обычный человек, никому не известный, сын плотника. Идет и входит в воду. Когда Иоанн, великий пророк, сказал: «Мне нужно креститься у тебя, почему ты приходишь ко мне?» Он сказал: «Пусть будет так. Но как пророку и слову нам надлежит исполнить всякую праведность». То есть он понял, что перед приношением жертва должна быть омыта, и он его крестил. Теперь еще одно стало привлекать. Когда он вышел из воды, этот пророк, который был таким верным при объявлении своего периода и времени, он поднял взор и увидел небеса отверстые. Он видел Дух Божий, как голубь, сходящий на него, и голос, говорящий: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Бог утверждал послание пророка. Это и привлекало внимание у Иордана. Один брат недавно пел, или он должен был петь: «На далеком холме старый крест виден мне». Что же привлекает на горе Голгофе? Когда мы видим, что религиозный мир осудил его, а римское правительство приговорило его к смерти. И вот он там, висит между двумя преступниками, жаждет питья, из тела его течет кровь. Вот он там висит, взывает: Боже мой, для чего ты оставил меня?» И религиозные люди стоят там, смотрят на это. Они совсем не знали о том, что пророчество Ветхого Завета исполнялось в то время прямо на Голгофе. Сам Давид писал, вошел в дух, как и все пророки. Он видел себя, как будто это был он сам. Давид воззвал в 22-м псалме: Боже мой, для чего ты оставил меня? Все кости мои выпирают, пронзили руки мои и ноги мои». Давид говорил, как будто это был он. А это не был Давид. Это был Христос в Давиде. И вот то самое пророчество, которое изошло от всех различных пророков, исполнялось на горе Голгофе. Что же привлекает на горе Голгофе? Бог исполняет Слово Свое. Еще один раз на горе было привлечено внимание. Это было в день Пятидесятницы, когда все были там на религиозном празднике, думали, что они избавились от этих фанатиков. Они не слышали их уже 10 дней. Внезапно, как рой пчел, они выскочили с верхнего этажа здания и пошли по улицам. Восклицали и вели себя так: «Что же это? Что это значит? Что, все эти люди пьяны? Следите!» И среди них встал пророк, как и полагалось пророку, и сказал: «Мужи израильские и жители Иудеи, Иерусалима, да будет вам известно и слушайте слова мои. Они не пьяны, как вы думаете. Но об этом говорилось Господом через Иоиля пророка: и будет в последние дни, и залью от Духа Моего на всякую плоть». Вот что привлекало. Религиозные люди после распятия князя жизни и всего остального по-прежнему не понимали обетования прихода Святого Духа. Привлекало внимание. Кто это? Что это значит? Что с этими людьми случилось? О, вот это да. То же самое и сегодня. Много чего пропустим, чтобы подвести это к этому часу. То же самое и сегодня. Происходит то же самое. Задается тот же самый вопрос. К чему вся эта шумиха? Взгляните на улицу. Машины с номерами от Мичигана до Флориды. От Мэйна до Калифорнии. Сегодня утром, когда я выезжал, или же сразу после пополудня, мы ехали по улице, мы с женой смотрели на номера машин. Вот когда я подумал об этом отрывке. Что это значит? Точно как сказано, где есть туша, там соберутся орлы. Я сказал своей жене, дорогая, помнишь тот последний вечер, когда мне пришлось попрощаться со всем, что было мне дорого на этой земле, и я отправился на Ниву начать то, что сказал делать Бог? Ты пела эту песню. Придут они издали. С востока, с запада, как гости, придут скитальцы земли на праздник Царя Христа, на облик Его глядят, сиянием на лице, и в лучах любви горя, как камни в Его лице. Вот что привлекает. Предопределенное семя Божье, которое не может делать ничего иного, как следовать этому, нам это дороже жизни. Заберите жизнь нашу, но не забирайте этого. Что же привлекает? Бог, как обычно, исполняет свое слово. Он снова исполняет слово Захарии, пророка Захарии. Когда я недавно прочитал 9 стих, когда Иисус вошел в свой храм, верхом, или вошел в Иерусалим верхом на маленьком белом ослике, исполнилось пророчество, которое сказал Захарии. Вот это! Торжествуй, о дщерь Сиона! Ликуйте, о дочери Израиля! Вот царь твой идет к тебе! Он праведный и спасающий! Смирен, верхом на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной! Вот что привлекало в Иерусалиме, в религиозном центре! Теперь мы видим события последних дней! Давайте перелистаем несколько страниц вперед в Захарии и посмотрим, что он об этом сказал. Давайте тогда обратимся с этим к последним дням. Это была средняя эпоха. Теперь давайте обратимся к последним дням. И обратитесь к Захарии, 14 главе, и начиная с 4 стиха. И слушайте. И прочтем часть Писания, около 9 стихов с 4 по 9. Слушайте внимательно. И здесь пророчествуется о его пришествии. Последние дни, слушайте теперь внимательно, это так говорит Господь, это Писание, Захария 14. Помните Захарию 9, что он там говорится? И они этого не распознали. А сегодня что? Захария 14. Говорится о его пришествии. И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая пред лицем Иерусалима к востоку, и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною. Половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Осила. И вы побежите, как бежали от землетрясения в дни Узии, царя Иудейского. Еще одно землетрясение разверзает землю. Если проследите здесь это описание, обратите внимание в 5 стихе. Здесь говорится, что раздвоение горы Елеонской связано с землетрясением. И это подтверждается Исаией 29:6 и Откровением 16:9. Точно! Что же это? Тот же самый пророк, который сказал о его первом пришествии, видел его второе пришествие. Обратите внимание, как в дни землетрясения. Видите, что творится с землетрясениями? Видите предсказания о них? И придет Господь Бог мой и все святые с Ним. И будет в тот день. Аллилуйя. В тот день не станет света, светила удаляться. День этот будет единственный, ведомый только Господу. Ни день, ни ночь, лишь в вечернее время явится свет. О, Боже! В вечернее время явится свет. Тот же самый пророк, а люди слепы. Что же привлекает? Давайте прочитаем еще пару стихов. И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима. Половина их к морю восточному и половина к морю западному. Летом и зимой так будет. Идет Евангелие как и к евреям, так и к язычникам. И Господь будет царем над землею. В тот день будет Господь един. И имя Его едино. Лишь вечером явится свет. Точно! И ты в славу путь свой найдешь. Через воду свет ведет. Иди, сокройся в имени Иисуса. Старый млад, в грехах покайся, и Святой Дух войдет в тебя. Вечерний свет пришел, и ясно, что Христос и Бог сейчас одно. Видите, где мы находимся? Народы крушатся. Израиль поднялся. Язычников не сочтены. Знамение свершения — это землетрясение для язычников на последний день. Народов смятение — народ возвращается к своим. Те, кого выгнали, и эти ковчеги несут на новых колесницах, уходите оттуда, пока вас не поразила смерть. Бог подтвердил это, так это и будет. Давайте обратимся в еще одно место Писания Ветхого Завета. В Малахию, 4 главу. И прочитаем коротенькую 4 главу. «Вот идет день, придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные, поступающие нечестиво, будут, как солома». Так вот, это не... Малахия 3, это было первым пришествием. Здесь же теперь следующее пришествие. Здесь даже доктор Скоуфилд, я, конечно, не согласен с ним в его заметках, но это у него здесь правильно отмечено. Порушение Иоанна на Малахию 3. И второе пришествие Христа, а прежде Илия. Верно. «Всех надменных попалит, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей». Где же тогда вечный ад? «А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды с компаниями исцеления, с исцелением в лучах Его. Вы выйдете и взыграете, как цельцы упитанные, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, когда я соделаю, говорит Господь Саваоф. Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему на Хориве для всего Израиля, правила и уставы. Вот теперь пришествие Илии, вот я пошлю к вам Илию пророка». Последнее, заключительное писание Ветхого Завета. «Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня великого и страшного». Так вот, это не мог быть Иоанн? Нет. Видите, мир не был сожжен, и праведные не попирали нечестивых. Понимаете? Нет. «Пред наступлением дня великого Господня и страшного, и Он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я пришед... не поразил земли проклятием». Обратите внимание на точность Святого Духа, что он не путал эти два пришествия Илии. В Малахии 3 сказано: «Вот посылаю посланника своего пред лицом моим». И у Иисуса спрашивали об Иоанне. Он сказал: «Если можете это принять, то это тот, о ком пророк сказал: пошлю пророка своего пред лицом моим». Это Илия, которому надлежало прийти. Малахия 3. Обратите внимание, Писание так точно это излагает. Следите, что это, чтобы показать тем, кто хочет этому верить. Что кто хочет увидеть. Помните, Иисус остановился перед посреди места Писания, потому что часть этого исполнялась тогда. Остальное для его второго пришествия. Благовествовать лето Господне благоприятное, исцелять сокрушенных сердцем, и остановился, не принести суд язычникам до его второго пришествия. Обратите внимание, здесь входит, проходит аналогия этого Писания. И он или обратит сердца отцов к детям. Теперь говорится о Малахии 4, не путайте это, или о Малахии 3. Иоанн, Илия, который пришел в дни перед первым пришествием Христа, обратил сердца древних отцов-патриархов к посланию детей, к новому посланию. Теперь следите, и сердца детей к отцам в его втором пришествии, в последние дни. И он снова обращает к апостольской вере. Видите, как совершенно выстраиваются Писания? То было концом Ветхого Завета, Ветхого Завета. Теперь мы видим, что явился свет в вечернее время. Что же это? Это вершина. Гора, вершина дерева. Как я это сказал сегодня утром. Мы продвигались сквозь деноминации, через не апельсиновое дерево, как я говорил об этом сегодня утром. Но у нас были грейпфруты, лимоны, всякие разные, которые совсем не такие, как начальные. Но потом, не упустите этого. Вот это подходит. После этого, как после того, как все деноминации исполнили свою роль, у них вообще не было света. Будет свет, который не назовешь ни днем, ни ночью. Что они делают? Что они делают? Что лимон делает на апельсиновом дереве? Он берет поднимающуюся оригинальную жизнь апельсина и извращает ее. Через лимон. Вот что деноминации сделали со Словом Божьим. Сделали Слово Божье бездейственным своими традициями. Это так говорит Дух Господа. Они произрастили лимоны, грейпфруты, а не апельсины. Но что сказал пророк? Тот же самый, который говорил сегодня в нашем отрывке. «Ликуйте, о дочери Иерусалима! Торжествуйте, дочери Сиона! Ибо царь ваш идет к вам, кроткий и смиренный верхом на молодом осле». Обратите внимание, тот же самый пророк сказал, наступит время созревания. Солнце послано на землю, чтобы созрел плод. Почему он не созревает? Нет плода, чтобы ему созреть. Но жизнь движется дальше и дальше. Проросла через грейпфрут, должна была быть апельсином. Оказалось, что организовалось, это был грейпфрут. Снова пошла дальше. В этот раз проросла в лимоне. Снова пошла дальше, и еще во что-то перешла. И в последний раз на верхушке дерева превратилась в клементин. А это наполовину апельсин, наполовину лимон. Гибрид, извращение. Перешла в извращение. Живет за счет того же самого дерева. Мекина. Чуть ли не обольстит избранных. Выглядит как апельсин, но это не он. Но явится свет, когда вырастет за пределами организации. Когда перейдет за пределы организации, она снова расцветет, произрастит апельсины, какими они были, когда пали в землю. А затем явится свет. Что это сейчас привлекает? Что же происходит? Исполняется Слово Божье. Вот два свидетеля из Ветхого Завета, что это произойдет. Давайте возьмем Иоанна 14:12 из Нового Завета. Иисус говорил, «Верующий в Меня дела, которые творю Я, и Он сотворит». Также в Луки 17:22 до 30 Он говорил, как было во дни Лота, прежде чем Содом был сожжен, так будет по возвращению Сына Человеческого. В тот день, когда откроется Сын Человеческий. О, только посмотрите на Писание. Сын Человеческий. Иисус Христос, вчера, сегодня, вовеки тот же. Перерос деноминации. Вырос на верхушке дерева. Что Он сказал в Иоанна 14:15? «Всякая ветвь во мне, не приносящая плода, будет отсечена и отвергнута, брошена в огонь и сожжена. Но всякая ветвь, приносящая плод, будет очищена. О, в последние дни на эту небольшую группу, которая едет вместе с ним, на этом ослике, смиренную и кроткую, не на деноминацию, сойдет истинный ранний и поздний дождь, взывает «Осанна царю, грядущему во имя Господне». В чем сегодня дело? Что привлекает на горе? Не так давно, стоя за этой кафедрой, Святым Духом было сказано: «Придет день, когда забьют кол перед твоим домом, снесут твои ворота. Так что не обращай на это внимания, не гневайся. Я видел, что мои ворота вырвали и положили там на пригорке. Я видел перед собой холм, весь изрытый. Там валялись доски и все остальное, как будто кто-то по ним проехался». Он сказал: «Я просмотрел, и там стоял этот рикашка, который пришел и свалил эти ворота, сделал это. Я сказал: почему ты мне это сказал?» Он съязвил мне. И мне пришлось его ударить. И когда ударил, я сказал: я никогда этого не делал с тех пор, как на ринге, как был на ринге, но я хочу, чтобы ты просто знал. И дал ему. И когда его сбил, и поднял его, и снова ударил, я его 3 или 4 раза поднимал, потом дал пинка, и тот за холмом оказался. Потом я подошел и сказал: так нельзя. Я поднял его, пожал ему руку, сказал: я на тебя не злюсь, но просто хочу, чтобы ты знал, что со мной нельзя так разговаривать. И потом, когда я повернулся и пошел назад, Святой Дух стоял там у ворот и сказал: теперь иди и не обращай на это внимания. Когда забьют этот кол, направляйся на запад. Мне лишь эта книга нужна. Она мне укажет путь, как обойти мне печаль и грусть. Аминь. И эта книга — это слово, а это слово есть Бог. Не принимай к сердцу свои беды. Она скажет тебе, что делать. 3 года назад услышал от одного моего друга, городского геодезиста, живет на том же проезде ниже от меня. Он забивал кол. Я вышел и сказал: в чем дело, Мат? Сын мистера Кинга, личный друг. Сказал: Билли? И собирается расширить дорогу. Вы все помните? Я сказал: может быть, будет мост. Я сказал брату Вуцу, я сказал: придержи свою собственность. Может быть, этот мост будет проходить где-нибудь здесь, Весь проезд раскопали. Блоки, камни, кругом все валялось. Так что он сказал... Я сказал: придержи свою собственность. Потом, когда я... Мистер Кинг сказал мне, что так все и будет. Я вошел, сказал своей жене, которая там сидела: дорогая, об этом что-то написано. Это так говорит Господь где-то. Я вошел и взял свою книгу, взглянул и в нее, и там говорилось: и будет. 8 лет спустя. Потом, когда я на это взглянул, я сказал: теперь пора, дорогая, мы должны направляться на запад. 2 дня спустя, находясь в комнате около 10 часов утра, я вошел в Дух Божий. Я увидел, как летела стайка голубей, смотрел на этих птичек. Вы помните это? Я видел 7 ангелов в виде пирамиды, и прямо неслись ко мне. Сказал: направляйся на запад, езжай в Тусон. Находись в 40 милях на северо-восток. И ты будешь отрывать репейник. Или колючку, как там это называют, со своей одежды. Брат Фред Сокман, который сидит и смотрит на меня прямо сейчас, находился там в то утро. Я забыл об этом. Я сказал: раздался удар, как землетрясение, который чуть ли не всю окрестность встряхнул. Я не знаю, как человек после такого может остаться в живых. Я был напуган. Я стоял в Фениксе, все, кто сегодня слушает, вы мне свидетели. Я проповедовал мою эту проповедь: «Господа, который час?» К чему мы подошли? Я отправился на запад. У многих из вас здесь есть эта пленка. Многие из вас здесь слышали, как об этом говорилось. За год или больше до того, как это произошло. Я отправился на запад, задаваясь вопросом, что же произойдет. Однажды меня позвал Господь. Я сказал своей жене, я сказал: дорогая, я... Вероятно, мой труд закончен. Я не знал. Я сказал: Бог, вероятно, уже закончил со мной, я отправляюсь домой. Ты отправляйся к Билли, возьми детей. Бог каким-то образом устроит для вас все. Идите дальше и живите верными Богу. Следи, чтобы дети закончили школу, воспитывая их в наставлении Божьем. Она сказала: «Билл, ты же не знаешь, так ли это и нет, или нет». Я сказал: «Нет, но человеку при этом не выжить». Однажды утром Господь пробудил меня, сказал: «Отправляйся туда, в каньон Сабина». Я взял кусочек бумаги и свою Библию. Жена сказала: «Куда ты идешь?» Я сказал: «Я не знаю. Расскажу тебе, когда вернусь». Я отправился в каньон, забрался аж туда, где кругом орлы летали. Я следил за одним оленем, который там стоял. Я склонил колено помолиться и поднял свои руки, и у меня в руке оказался меч. Я оглянулся по сторонам, я подумал: что это? Я же не вышел из себя. Вот у меня в руке этот меч, начищенный, сияющий, блестящий на солнце. Я сказал: так ведь на много миль от меня нет ни одного человека, высоко здесь, в этом каньоне. Откуда это могло появиться? Я услышал голос, сказал: это меч царя. Я сказал: царь посвящает в рыцари, преподнося меч. Этот голос снова вернулся и сказал: не меч какого-то царя, но меч того царя. Слово Господне. Сказал: не бойся, это только третий рывок. Это утверждение твоего служения. Я пошел охотиться вместе со своим другом, не зная, что произойдет. И кто-то мне позвонил, тот, кто критиковал меня относительно этой фотографии ангела Господа. Господня, тот, кто ее сфотографировал. Мне нужно было ехать в Хьюстон относительно его сына, потому что он был при смерти и через пару недель мог погибнуть. Дней мог погибнуть. Он встретил меня там, обвинял меня, сказал: подумать только, тот самый человек, которого я критиковал, приходит спасти моего единственного сына. Гуманитарное общество дало мне, как они это называют, награду, или как это называется, за спасение жизни. Потом мы вернулись назад, я отправился в горы охотиться. Там мы с братом Фредом однажды утром, когда я вышел, я уже приметил своего кабана, и я смотрел, наблюдал, куда они пошли. Я сказал: брат Фред, отправляйся рано утром на ту гору на рассвете дня, а я пойду на другую. Я не буду стрелять в кабана, не буду его убивать, но если они направятся в эту сторону, это стадо, я выстрелю перед ними, и они побегут обратно. Брат Фред пошел туда, и там не было кабанов. Он помахал мне, и я увидел. Я опустился в каньон, в большое ущелье, солнце только вставало. Я обошел с другой стороны холма, совсем не думая о пророчествах. Сел, ждал, отдыхал. Я подумал: что случилось с этими кабанами? Я сидел, как сидят индейцы, знаете, по-турецки. Я взглянул на штанину своего комбинезона, и там была колючка. Я оторвал ее, и я сказал: странно. Вот я здесь около 40 миль на северо-восток от Тусона. Там мой сынок Иосиф ожидает меня. И когда я начал оглядываться, я увидел, как где-то метров за 9 от меня вышло стадо кабанов. Там, на горе, я оторвал и бросил колючку. Я сказал: я их найду, пойду найду брата Фреда и повешу на эту мексиканскую сосну кусочек бумаги, чтобы знать, куда идти, и придем с братом Фредом. И я отправился в горы изо всех сил, поторопился на другую сторону. Внезапно я подумал, что кто-то в меня выстрелил. Я никогда не слышал такого удара. Он всю окрестность сколыхнул, и когда это произошло, передо мной встали 7 ангелов, все вместе. Немного позже я встретил брата Фреда и остальных, сказал: что это было? Я сказал: это то и было. Что ты будешь делать? Возвращайся домой, ибо так говорит Господь, 7 тайн, которые были сокрыты в Библии все эти годы, эти деноминации и все остальное. Бог откроет нам эти 7 тайн в 7 печатях. И оттуда, из-за земли, поднялось это кольцо, как будто из дымки. Когда оно поднялось, оно отправилось прямо в горы и начало кружиться в западном направлении, откуда это и пришло. Позже наука определила это на высоте 30 миль и 25 миль в ширину, в точности в пределах пирамиды. Однажды стоял там, повернул фотографию направо, и вот это Иисус, каким он был в 7 периодах церкви, в белом парике, выражая верховное божество. Он Альфа и Омега. Он первый и последний. Он верховный судья всей вечности. Стоит там, подтвердил послание часа. И в вечернее время явится свет. Для чего все это было? Что это было? Отправился на запад. На ту же самую гору. Проходил там вместе с братом Бэксом Вудом. Сказал: брось камень. Скажи мистеру Вуду: так говорит Господь, ты увидишь славу Божью. На следующий же день, находясь там, сошел вихрь и сорвал все с гор. Камнями срезало верхушки деревьев в метре над моей головой. Раздалось 3 сильных удара, и братья прибежали. Там стояло около 15 человек, проповедники и все остальные. Что это было? Он сказал, что это было? Я сказал, суд обрушивается на западное побережье. Где-то через 2 дня после этого Аляска чуть не утонула от землетрясения. Что это за свет? На горе Сансет. В лесу Коронадо. В Аризоне. Что же такое странное там произошло? Что на восток, с запада, ехали люди, подбирали камни, которые лежали там, где это ударило, и у каждого камня по 3 угла, которые от этого оторвались. 3 есть 1. Они лежат в редакциях, в газетах, по всей стране. Что же такого странного на горе Сансет в лесу Коронадо? Джуниор Джексон тоже слушает. Помните тот сон, который он видел, который я истолковал? Направлялся к заходу солнца. А это произошло на горе Сансет. Сансет с английского на русский «заход солнца» от переводчика. Настало вечернее время. Время захода солнца. Послание захода солнца. На протяжении захода истории. Точнее, захода пророчества, исполняющегося. И в вечернее время явится свет на горе захода солнца в лесу Коронадо, в 40 милях на север от Тусона. Возьмите карту и посмотрите, находится ли там пик захода солнца. Как раз там это и произошло, я даже не знал этого до того дня. Все, что это никогда не иссякнет, оно постоянно раскрывается. От того самого, что произошло, до фотографии, когда Иисус стоит и смотрит на нас, и теперь в точности на горе захода солнца. И свет захода, пришел вечерний свет. Бог утверждает себя. Что это? Это все факты, что Бог и Христос одно. Белый. Кто из вас это видел? На нем белый парик, как мы говорили в Откровении 1. Видите? Верховное божество. Верховная власть. Никакого другого голоса, никакого другого Бога, ничего другого. В нем обитает полнота божества телесного. Сами ангелы были его париком. Аминь. Что произошло на горе Сансет, захода солнца от переводчика? Бог подтверждает слово свое. Вот к чему весь этот шум. Обратите внимание, это Бог снова исполняет слово Откровения 10:1-7. И все дни, когда зазвучит послание 7-го ангела, тайна Божья совершится. Сокрытое тайное откровение 10:1-7. Последнее послание последнему периоду церкви. В точности исполняется в этом периоде. Святого Луки 17:30. Тот день, когда откроется Сын Человеческий. И восстанут лжепророки и лжехристы, покажут великие знамения и чудеса, настолько, что это обольстило бы самих избранных, если возможно. Люди по-прежнему сомневаются. И как обычно, церковь точно так же озадачена. А ученые до сих пор по всему Тусону пишут заметки и печатают в газетах. Там, на горе Лемман, этими большими фотоаппаратами не заметили, как это поднималось от того места, где мы стояли. Поплыло на запад, показывало, что время заканчивается. Этому осталось продвинуться совсем чуть-чуть. Это на западном побережье. Суд обрушился в том же самом месте, куда это пошло. Прошло прямо над Фениксом и дальше до Прескота и дальше над горами. На западное побережье прямо аж до... Куда оно направлялось? Аж до самой Аляски. И она грохочет, направились прямо туда. А обсерватории и все остальные по-прежнему задают в Тусоне об этом вопросы. Исследователи и ученые пытаются узнать, что это было. Так высоко, что не может быть тумана, влаги. Там ничего этого нет. От чего это образовалось? Откуда это? Они так и же озадачены этим сверхъестественным венцом, висящим в небесах, как были озадачены тогда, когда волхвы шли, следуя за звездой. Говорили, где он? Рожденный царь иудейский. Что это? Бог исполняет слово свое, и взойдет звезда Иакова. И Бог небес обетовал, что в вечернее время будет вечерний свет. 3 года назад эта тайна была пророчеством. Господа, который час? Но сейчас это история, это прошло, обетование исполнилось. Сударь, который час? И что же так привлекает? Бог исполняет слово свое. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Давайте помолимся. Дорогой Бог, я долго держал людей, намного дольше, чем намеревался. Я молю, Боже, чтобы сказанное или сделанное привело бы людей повсюду к пониманию, чтобы, видя и понимая, они могли верить, что Ты истинный Христос. И слова, которые утверждены, это подтверждение Его совершенного Слова, исполняющегося в свое время. Теперь, Господь Иисус, своими же словами Ты сказал, что мир будет в состоянии Содома. Мы знаем это, мы видим это. И Ты сказал в тот день, как было в Содоме. Языческому и еврейскому миру было послано три посланника. И один из них, который был самим Богом, Сыном Человеческим, открыл себя в виде человека и сотворил чудо, такое, что сказал Аврааму, что делала Сара в шатре за его спиной. Ты сказал, что это снова повторится, когда весь языческий мир будет в состоянии Содома. И вот мы здесь, Господь. Остальные пророчества подтверждают то же самое. О послании Илии в последние дни. Дух Илии на земле, чтобы обратить сердца отцов или детей назад к отцам. Я молю, Боже, чтобы в сей час Ты подтвердил Слово Твое, что Ты вчера, сегодня и вовеки тот же. Даруй это, Отец. Все они Твои. Я молю, чтобы Ты даровал эти благословения и подтвердил сказанное во славу Божью, во имя Иисуса Христа. Аминь. Говорит слово? Человек. Подтверждает слово? Бог. Одно дело что-нибудь сказать, но чтобы Бог исполнил это другое дело. Бог не нуждается в истолкователе. Он сам все истолковывает. Сейчас мы собираемся провести молитвенный ряд. Помолимся за больных, если Божья воля. И мы знаем, что никто, ни один человек, ни одна женщина, ни один человек, ни один ангел не может вас исцелить. Ибо Бог уже это соделал. Он все приготовил. Вам нужно только принять это. Ни один человек, ни один ангел, нет никого. Даже сам Бог не может простить вам ваши грехи. Это уже совершено. Иисус соделал это на кресте, но это не даст тебе роста ничуть или не принесет тебе пользы, пока ты это не примешь. Понимаете, единственное, что можем совершить, это указание, данное Богом для верующих о возложении рук на больных. На протяжении всех периодов это делали, на протяжении пробуждений, и называли это от Бога. Авраам видел много знамений, но настало время, когда Авраам увидел свое последнее знамение, как раз перед тем, как Содом был сожжен. И это Бог проявлял Себя в виде человека. Вы верите этому? Разве Иисус не сказал, что это повторится? Теперь кто здесь? И по радио, или по телефонам по всей стране? Если вы по-прежнему слушаете, приготовьтесь сейчас к молитве. Молитесь. И те, у кого здесь есть эти платочки. Так вот. Я не могу говорить Богу, что делать. Нет, я ни за что даже и пытаться не буду. Он суверен, Он делает, что Ему угодно. Я могу лишь послушаться и говорить то, что говорит Он. И сейчас люди стоят вдоль стен, все забито, тесно. Мы тоже могли бы спросить у Бога этими же словами, что же здесь привлекает? Если Бог снова будет двигаться среди нас, может быть, среди нас есть незнакомые, будет двигаться среди нас и покажет среди нас свой блаженный лик, покажет здесь его дух, покажет, что он вчера, сегодня, вовеки тот же, что каждый из нас после этих двух жестких посланий поверит, что это так. Вы сделаете это? Хорошо. Вместо того, чтобы вызывать молитвенный ряд, Ведь жарко, тесно, стоят вдоль стен. Я смотрю с этой стороны, чтобы призвать молитвенный ряд, невозможно. Смотрите, стоят там. Призвать его с этой стороны? Больные лежат, носилки и все остальное невозможно. Сидите, где вы сидите. И верьте Богу. Если у вас есть молитвенная карточка, держите ее. Она пригодится. Мы дойдем до вам, если вы хотите пройти через молитвенный ряд. Но вам не нужно проходить через ряд. Мистер Шеффорд в прошлое воскресенье вечером не проходил через ряд. Я не думаю, что у него была молитвенная карточка. Мистер Шеффорд сегодня здесь? Где же он? Он здесь? Он сзади. У вас была молитвенная карточка, мистер Шеффорд? Не было. Он снова там сидит сегодня вечером. Там хорошее место, брат Шеффорд. И нужно не только здесь находиться, но просто иметь веру. Ведь помните, женщина коснулась его одежды, и он это почувствовал. А он вчера, сегодня и вовеки тот же. А в послании к евреям в Новом Завете говорится, что он сегодня первосвященник, которого можно коснуться чувством наших немощей. Вы верите этому? Говорится, что он сегодня первосвященник, которого можно коснуться чувством наших немощей. Вы верите этому? Тогда имейте веру. Не сомневайтесь в этом. Верьте этому, и это исполнится. Получите, что вы просите, чего вы просили. Если только можете этому поверить. Но вы должны этому верить. Что вы будете делать? Вы все поверите этому? Кто этому сейчас поверит? Благословит вас Бог. Я не знаю, кто здесь кто. Я ни одного из вас не знаю. Не мое это дело знать вас. Бог все это должен знать. Но Он соделает это, если вы будете Ему верить. Теперь вы этому верите? Теперь, дорогой Бог, в самом деле, мы не сборище гибридных христиан. Мы не должны быть такими, что нас нужно ласкать и нянчить. Твои не такие, Господь. У тебя твердые верующие. Само присутствие Божие зажигает сердце человека. Как Авраам. Он верил Богу. Ты дал ему о себе знать. Потом ты явился ему и показал знамение. И он поверил тебе. Ты превратил его тело в молодого человека. И его жену тоже. Ведь жена его была частью его тела. Потом родился новорожденный, обетованный сын. Боже, ты обетовал, что то же самое будет и в этот день. Я молю, чтобы ты подтвердил это слово. И мы займемся этим обетованием, что все будет, как было в Содоме. Как раз перед тем, как Содом был сожжен, и на Содом обрушился суд на языческий мир. Так что суд вот-вот обрушится на языческий мир. И у евреев останется еще 3,5 года на протяжении 3,5 лет периода скорби. Горе Иакова, продолжение 77 Даниила. Но язычники сочтены. Пора уходить. И ты даешь это знамение, и ты сказал, что это снова будет. Даруй это, Боже. Мы в твоих руках, поступай с нами, как тебе угодно. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Теперь, не нервничайте. Что, если бы я нервничал? Так вот, я здесь делаю то, что зависит от суверенности Божьей. Но почему я это делаю? Он сказал, что так будет. И вопрос окончен. Если он сам это делает, вот так перед вами подтверждает, ну разве вы не поверите ему? Конечно. Теперь просто имейте веру и веруйте. Позвольте мне оглянуться по сторонам, посмотреть, куда поведет Святой Дух, что Он будет делать. Я не знаю, что Он соделает, это Его дело. Но, если вы просто будете иметь веру, только веровать, все возможно верующим. Вы все верите этому? Поднимите руки свои и скажите, я верю этому. Собрание, я верю этому. От редакции. От всего своего сердца я верю этому. Так вот, три — это будет подтверждением. Если он соделает это 3 раза подряд, в доказательство вам, что это правда. Мне все равно, где вы находитесь. Кто вы такие? Просто имейте веру и веруйте. Теперь не... Не шевелитесь. Вот здесь. Женщина. Молится. Я вас не знаю. Просто сидите, где сидите. Вам не нужно выходить. Я вас не знаю. Но вы держите на руках маленькую девочку. Или на коленях. Я с вами совершенно не знаком. И девочка выглядит полноценной. Она выглядит здоровой. Она красивая девочка, рыжеволосая девочка. Я смотрю на нее, не похоже, чтобы она была инвалидом или что-нибудь еще. Я не знаю, что у нее не в порядке. Может быть, это не за ребенка, может быть, за вас. Но я просто увидел, что вы сидите там с ребенком и молитесь. Мне нужно с вами минутку поговорить, чтобы уловить ваш дух. Как Иисус сказал женщине, принеси мне попить. Понимаете? Просто чтобы поднять, определить человека. Брат Брайан, ты и остальные сидят здесь, и я знаю этих людей, которые здесь сидят. Может быть, они тоже нуждаются, но вы не знакомы. Вы верите, что я пророк Божий? Вы верите, что все то, что вы сегодня слышали, это истина? Теперь, если Бог откроет мне что-нибудь такое, что вы сделали, или то, что вам не следовало делать, или что у вас не в порядке, или что вы желаете, вы узнаете, правда это или нет, не так ли? Если он это сделает, утвердит ли это слово его, что он вчера, сегодня и вовеки тот же, и что святого Луки 17:30 проявляется? Вы верите этому? Так вот, женщина подняла руку, что мы не знакомы, я вас не знаю. Но я пытаюсь связаться с ее духом, с одним человеком. Многие из вас тянут. Так вот, верьте этому всем своим сердцем. Так вот, это ради маленькой девочки. Это не ради вас. Вы нервные. Но вас не нервы беспокоят. На вашем сердце это девочка. И вы верите, что Бог может сказать мне, что это такое? Вы верите этому? Это вам поможет. Вы тогда поверите? Это повреждение мозга. Верно? Теперь возложите свою руку на головку девочки. Свою руку. Дорогой Бог. Ты сказал, уверовавших будут сопровождать сии знамения. Возложат руки на больных, и они выздоровеют. Женщина, верующая, на ребенке ее рука. Пусть она выздоровеет. Во имя Иисуса Христа я возношу эту молитву. Аминь. Теперь вы веруете? Все вы? Если можете веровать, все возможно. Конечно. Я знаю ту даму, которая сидит рядом с ней. Но она так искренне сюда смотрит. Я не могу назвать ее имени, но я... Если я минутку на нее посмотрю, то узнаю. Но на вид эта женщина мне знакома. Но я не знаю, что ее беспокоит. Вы верите, что я... Бог даст мне знать, какова ваша болезнь? Это вам поможет? Сахарный диабет. Теперь, если это так, держите свою руку, конечно. Рядом с вами, кажется, лежит дама, сидит рядом с вами. У нее то же самое, она незнакома. Другая дама за кого-то молится. За ребенка калеку. Верьте от всего своего сердца, Бог дарует это. Кто-нибудь здесь. Там сидит один мужчина, пытается избавиться от курения и сигарет. Вы верите, что Бог заберет это от вас? Хорошо. Вы верите? Получите. Я никогда в жизни не видел этого человека. Вот мужчина. Видите эту темную тень, которая вот здесь висит над этим мужчиной, лежащим на носилках или на стуле? Он умирает. Он в тени. У него рак. Я не знаю этого человека, никогда его не видел. Бог все это знает. Это истина, сэр. Верите, что Бог может сказать мне о вас что-нибудь? Помогло бы это вам принять ваше исцеление? Брат говорит, да, помогло бы. Вас привет сюда, друг, но вы не отсюда, вы оттуда, где большой водоем, где люди ловят рыбу. Да. Да. Албани, штат Кентукки. Правильно. Правильно. Верьте и можете идти домой здоровым. Верьте, что это произошло. Вы поверите этому? Вы должны этому верить и верить, что это совершилось для вас. Вы верите? Вы из Теннесси. У вас мальчик, у которого астма. Не здесь, но вы верите, что исцелится. Тогда отнесите свой платочек, ваш. У вас в руке к нему. Он исцелится, если вы поверите этому. Одна женщина плачет, сидит напротив доктора Вейла там. Она тоже в тени, в темной тени. Я никогда в жизни не видел этой женщины. Но у нее рак. Она умрет, если для нее ничего не произойдет. Вы верите, что он вас исцелит, дама? Можете? Получите свое исцеление, если просто будете верить. За ней сидит одна женщина с платочком у рта. У нее тоже язва желудка. Больная. У вас бывают обморочные приступы, ослепление, потеря сознания. Кто-то вас сюда привел. У вас женская болезнь. Если будете верить, можете идти домой здоровый. Вы молодой человек. Вы незнакомы. Сидите здесь прямо передо мной. Смотрите на меня. Вы кто? Пуэрториканец или кто? Да, я имел в виду... Я с ним не знаком. Вы это знаете. Да, вы даже не из нашей страны. Но вы верите, что Бог может дать вам желание сердца вашего? Если я скажу вам, какого ваше желание, вы примете это? Вы ищете крещение Святым Духом. Это правда. Прими Святой Дух, брат мой. Вот здесь сидит один чернокожий мужчина. У него на сердце ноша. Это за его жену. Ее здесь даже нет. У нее проблема с ногами. Верите, что он ее исцелит? Верите? Вы здесь незнакомый. Вы из-за моря. Вы из Ямайки. Вы верите, что Бог может сказать мне, кто вы такие? Мистер Брэди. Вы верите? Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Эта дама сидит вон там, в этом конце, рядом с мистером Райтом. У нее на сердце ноша. Она молится за дочь. Она там, на операции. Вы верите всем своим сердцем за нее? Ей она не понадобится, если сделаете так, что она этому поверит. Я не могу исцелить. Там, в детской, я вижу Дух Господень. Ангела. Свет движется в детской. Он над молодой женщиной. У нее духовная болезнь, о которой она просит. Кажется, что мне эта женщина каким-то образом должна была быть знакома. Молодая женщина. У нее тоже женское расстройство. Да. Ее зовут миссис Уэст. Из Алабамы. Миссис Дэвид Уэст. Верьте. Бог вам это дарует. Явится свет. И в тот день, когда откроется Сын Человеческий, если это не Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, то я вообще в этом не разбираюсь. Вы верите этому? Все возможно верующим. У передатчиков по всей стране и в этой скине. Кто из вас поднимет свои руки и скажет, я верующий? Теперь говорю для вас, кто там по стране. Здесь все подняли свои руки. И там, где-нибудь по странам, нет сомнений, вы подняли руки. Теперь закройте глаза свои. Просто положите руки на рядом стоящего. Возьмите их за руки. Положите на плечо. Я возложил свои руки на платочки. Смотрите, что сегодня произошло. Смотрите, что сегодня происходит. На облик его глядят. Сиянием на лице и в лучах любви горят, как камни в его венце. Теперь помолимся. Давайте помолимся. Повсюду. Дорогой Бог, прибыл тот час. Что это означает? Бог исполняет Слово Свое. Что же привлекает Господь? Это Бог исполняет Слово Свое. Что же это по всей стране? Посредством телефона, что сотни людей возложили друг на друга свои руки по всей стране, от одного побережья до другого, от севера до юга, с востока на запад. Вот здесь сидят люди из зарубежья, из многих штатов, из Мексики, Канады, и мы возложили друг на друга свои руки. Бог исполняет Слово Свое. Как это так, что человек стоит здесь и посредством Духа Святого называет человека, как он называл Симона Петра? Тебя зовут Симон. Ты сын Ионин. Иди, приведи своего мужа и приходи сюда. У меня нет мужа. Правда? У тебя их пять. Она сказала, я знаю, Мессия придет это делать. Но ты кто? Он сказал, я есть он. И ты вчера, сегодня и вовеки тот же. И ты обетовал дела, которые я творю, и вы сотворите. И больше сих сотворите, потому что я иду к Отцу. И вот в последние дни пошлю вам Илию Пророка. И он изменит мысли людей. Обратит сердца детей назад к апостольскому учению Библии. И в вечернее время явится свет. Вот мы, великий Бог Небес. Настал этот час. Руки возложены на людей. Сатана, ты побежден. Ты лжец. И как слуга Божий, и мы как слуги, мы повелеваем во имя Иисуса Христа, чтобы ты подчинился Слову Божьему и вышел из людей, ибо написано, во имя Мое будут изгонять бесов. И все люди могут освободиться. Даруй это, дорогой Бог. Ты Бог Небес, который, привлекший внимание на горе Голгофе, поразил в тот день все болезни и заболевания и все дела дьявола. Ты Бог. И люди исцеляются ранами твоими. Они свободны во имя Иисуса Христа. Аминь. Боже, каждый платочек, который здесь лежит, пока присутствует Святой Дух, пока на людях помазание Иисуса Христа и исполняются обетованные им великие знамения, и земля трепещет, происходит землетрясение, великие знамения, о которых он говорил, и Писание исполняется, сияет вечерний свет. Я возлагаю тело свое на эти платочки, представляя все тело верующих с востока, запада, севера и юга, и говорю дьяволу во имя Иисуса Христа, оставь каждого больного, на которого они будут возложены, в честь и славу Слова Божьего, во имя Слова Божьего, Иисуса Христа из Назарета. Аминь. Теперь тихонько, здраво, рассудительно, в здравом смысле, как верующие, вы теперь верите и принимаете свое исцеление от всемогущего Бога во имя Иисуса Христа? Если принимаете, держите поднятыми ваши руки. И по стране держите свои руки там. Каждый человек здесь, насколько я вижу, поднял свои руки. Внутри, снаружи, у окон, в дверях, в детских и повсюду кругом люди с поднятыми руками. Они принимают это. Сатана поражен. Раны Иисуса Христа исцеляют вас. И присутствие Иисуса Христа удостоверяет тот факт, что Он живой сегодня, всегда способен сдержать каждое обетование, которое Он дал. Аминь. Я верю Ему. А вы? Собрание говорит аминь. Теперь давайте встанем на свои ноги. Во имя Господа Иисуса, принимая все, что было сделано или сказано, мы любим Его от всего нашего сердца. Мы ценим Его всей внутренностью своей. Теперь, когда вы пойдете по своим домам, пусть Бог идет вместе с вами. Пусть Бог даст вам Святой Дух, если вы не имеете Святого Духа. Каждый мужчина, женщина, мальчик и девочка здесь, которые не были крещены во имя Иисуса Христа, вот одежда, бассейн. Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Завтра может оказаться слишком поздно. На каждый день довольна своей заботы. Вот служители стоят, ожидают. Одежда ожидает, никаких извинений. А вы ожидаете? Если ожидаете, верьте. Не важно, как вы крестились, опрыскивались, обливались, как бы это ни было, это ошибочно. Пришел свет. Приходите, веруйте и креститесь. Все, кто без Святого Духа, да примите вы Святой Дух, каждый из вас, в полной божественной силе и любви, которую Он вам обетовал, чтобы соделать вас новым творением в Нем. Благословит вас Бог. И теперь до следующего воскресенья, утром, в 9:30, давайте споем эту песенку, которую мы раньше пели. Не забывай семейную молитву. Иисус там встретится с тобой. Он на себя возьмет заботы, беды. Не забывай молиться всей семьей. Давайте сейчас споем это вместе. Не забывай семейную молитву. Иисус там встретится с тобой. Он на себя возьмет заботы, беды. Не забывай молиться всей семьей. Теперь, когда еще раз это споем, пожми руку рядом стоящему пилигриму. Да, когда будем это петь. Не забывай семейную молитву. Иисус там встретится с тобой. Он на себя возьмет заботы, беды. Не забывай молиться всей семьей. Разве не любите Его? Я Его люблю. Я люблю Его, ведь Он первым возлюбил меня. И выкупил спасение мне. Вот что привлекало на горе Голгофы. То же самое привлекало на горе Сансет, на горе Ниба, на горе Синай. Во всех этих переживаниях на вершинах гор. Потом, хорошо, давайте сейчас это споем. Люблю Его. Люблю Его. Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил. Спасение мне. Все, кто Его любят, скажите «Аминь». Собрание говорит «Аминь». Да будет так. Теперь только задумайтесь, что Он для вас сделал. Подумайте, что вы сегодня могли бы где-нибудь в пивной быть. Вы, вероятно, уже были бы в могиле, как и я. Наверное, оказался бы там, если бы не милости Божьи. Что Он для вас сделал? О, как мы можем Его не любить? Никакой разницы, что кто говорит. Он на первом месте. Давайте закроем свои глаза. И склоним свои головы, когда споем Ему это сейчас. Он любит песни, пение гимнов. Давайте сейчас Ему споем. Люблю Его. Люблю Его. Он прежде возлюбил. На Голгофе искупил. Спасение мне. С склоненными головами, сердцами в Его присутствии. С благодарностью за все то, что видели наши глаза, что слышали наши уши, что записано в Слове Божьем, каким было Его обетование для нас на сегодняшний день. Благословит вас Бог. С нами сегодня вечером присутствует один гость, один брат, Нед Айверсон, бывший пресвитерианский служитель. Его отец, его братья — пресвитерианские служители. Он, насколько я понимаю, сегодня крестился заново во имя Иисуса Христа. Он служитель и очень хороший. Сейчас я его попрошу, так как я верю, что он Божий слуга, попросить о Божьих благословениях на собравшихся, когда вы пойдете домой. Брат Айверсон, пройдите вперед, когда у нас склонены головы в молитве. Благослови тебя Бог, мой брат. Конец проповеди.